Лейтенант Безгин сидел тихо, вжимаясь спиной в полутемный угол камеры. Сквозь зарешеченное окошечко у самого потолка проникал слабый зеленоватый свет. В другом углу у двери стояла глиняная кружка с водой и лежал кусок черного хлеба. Командир батареи к ним не прикасался, мало ли что. Когда его, честно пытавшегося сдаться в плен доблестным германским войскам, схватили и, перебросив через седло, повезли неизвестно куда, он не очень переживал. В конце концов, именно эта немецкая кавалерия участвовала в том памятном бою, когда нахальные артисты угрозами заставили подчиненных ему солдат ослушаться приказа комбата. А ведь ясно было сказано — отступать. Вот он, как командир, разумно произвел тактическое отступление, и слава партии жив. Куда делись остальные бойцы, ему не было известно. Храбрый лейтенант вернулся на позиции лишь к вечеру следующего дня. На месте батареи истерзанная взрывами земля. Судя по всему, немцы предприняли повторную атаку превосходящими силами, а так как снарядов у наших почти не было, то исход неравного боя было нетрудно предугадать. Дело наверняка дошло до рукопашной, хотя трупов он обнаружил немного, и среди них только один солдат в советской форме. Остальные или сумели отступить, или попали в плен. Безгин тоже решил попробовать отойти к своим, но как только увидел рослых всадников на черных конях, его планы мгновенно переменились.
«Не стреляйте! Я сдаюсь!»
Сначала Илона накормила Валерку таблетками, микстурой и почти силой влила в него стакан чая с малиновым вареньем. Люстрицкий, конечно, капризничал, но, памятуя о методах лечения рыжего рыцаря, в конце концов соглашался на все. Укрытый теплым пледом и обложенный мягкими подушками, он быстро разомлел и минут через 10 спокойно спал. Илона с Недом вернулись на кухню, осторожно прикрыв за собой дверь. «Ну ты меня сразил, доктор Айболит. Какими еще садистскими приемами принудительного лечения тебя учили?»
«Не смейтесь надо мной. В нашем войске действительно изгоняли жар и лихорадку с сцеживанием тяжелой крови. Мне жаль, что сэр Люстрицкий так недоверчив к моему опыту».
«Нет, поверь, медицина шагнула далеко вперед. Тебе еще чаю налить? Сиди, я сама справлюсь». Илона быстро зажгла газ, и чайник вновь заворчал. «Бутерброд намазать?»
«Да, спасибо. Вообще-то, конечно, и у нас были знахари, лечившие травами, порошками и мазями. Но состав их лекарств был известен лишь узкому кругу посвященных. Тайные секреты передавались из устно, от отца к сыну. В крайнем случае, самому доверенному ученику. Говорят, в больших городах были целые лаборатории алхимиков и магов, которые ночами в тишине путем самого черного колдовства составляли свои чудодейственные рецепты».
Точно, как сейчас помню. Захожу это я в рабочий кабинетик того противного карлика».
«Щура?» — догадался Нед.
«Ага, его самого. Люстрицкий тоже с ним знаком, но это из другой оперы. Так вот, а на полках у него чего только нет. И баночки, и коробочки, и горшочки, и пакеты, и бутылочки с этикетками. В общем, лекарств больше, чем у Брынцалова. Даже на вашем средневековом уровне Валерку запросто можно было бы вылечить без всяких кровопусканий».
«Но карлик служит злу. Вы уверены, что на полках у него именно лекарства?»
«Ха, на что спорим?» — загорелась Илона. «Ставлю вот этот знаменитый медальончик против одной твоей шпоры. Что...» Договорить она не успела. Мир вокруг изменился с невообразимой скоростью. Только что находившаяся дома на кухне Илона вдруг очутилась на низком табурете у грубого стола, заваленного старыми манускриптами.
Рыжий рыцарь, вытаращившись, изумленно взирал на нее, сидя прямо на полу. А за столом, весь погруженный в чтение, трудился знаменитый маг Мальдорора, всем известный карлик Щур. Книга так занимала его, что на неожиданных гостей он отреагировал несколько странно.
«Одну минуточку, мне надо дочитать главу, а расшифровка займет столько времени. Помолчите!»
Илона и Нед недоуменно переглянулись. Крестоносец еще не знал, куда именно он попал. Арьяная любительница споров не знала, какими словами это поделикатнее объяснить.
Так-так-так-так-так, не поднимая головы, продолжал мелкорослый волшебник. Вроде бы все ясно, но следует проверить еще раз. А вы, значит, ко мне? По приказу королевы или...
Цыц! Илона мгновенно подхватила со стола пожелтевший свиток, ловко заткнув им пасть вопящего мага. «Тю на тебя! Орешь, как оглашенный! Даже не дал извиниться за то, что без приглашения!» «Ты прожуй, потом говори!» — наставительно поправила девушка. «Не надо впадать в панику. Мы к тебе случайно, по очень важному делу. Да, я забыла вас представить. Щур, дворцовый маг замка Мальдарор. Серьезный волшебник, служит злу, но душа добрая. Это он мне медальон подарил. Сэр Нед Гамильтон-младший. Всех имен не помню. Настоящий рыцарь-крестоносец. По совместительству мой близкий друг. Щур, Нед. Нед, Щур. Обойдемся без рукопожатий. Официальную часть церемонии позвольте считать закрытой».
«Я убью его, леди Илона!» Сэр Гамильтон оставил меч в прихожей в Илониной квартире, но кинжал был при нем.
«Ну, ясен пень. Что тебе еще делать, только карликов гасить?» Искренне возмутилась миротворщица. «А вот не будет, по-твоему. Забыл, что мы здесь по делу? Эй, Щур, ты все проживал? Успокоился, говорить сможешь?»
«Да».
Дворцовый маг зыркнул в сторону двери, но у Илоны уже был большой опыт по борьбе с такими скользкими типами.
«Только попробуй. Еще одно громкое слово, и я спущу Неда с короткого поводка. Обычно настоящие рыцари с настоящими колдунами долго не церемонятся. Все понял?»
«Все».
«Вот и умница. Мы ведь ненадолго и по пустякам беспокоить бы не стали. Ты Валерку нашего помнишь? Ну, миленький такой, всем глазки строит. Был у тебя в гостях в моем платье для махаматры. Ты ему еще бежать помогал».
«А вот об этом не гугу», —
сразу посерьезнел карлик.
«Вы пришли и ушли, а мне здесь еще жить».
«Жутко извиняемся. Нет, да спрячь же, наконец, свой кинжал. У нас дипломатические переговоры».
Рыжий рыцарь, бурча себе под нос, все же сунул клинок назад в ножны. Все трое немного помолчали, собираясь с мыслями. Начал Щур, как хозяин дома.
Зачем пришли?»
«Валерку помнишь?»
«Ну, помню. Он, конечно, великий воин и потому враг всем нам, но он хороший человек», — признался карлик.
«Так вот, этот хороший человек умудрился схватить серьезную простуду. Пересидел на сырой кладбищенской земле и теперь мечется в горячечном бреду. Нед предложил сделать ему кровопускание, но я поспорила, что даже в средние века существовали более гуманные средства лечения. Слово за слово вспомнила твою лабораторию. Ты ведь у нас вроде универмаг? В смысле, универсальный маг. Волшебник на все руки. Ты нам не поможешь? Сгорит парень, так и не доздав зачеты».
Щур нахмурился, поковырял в ухе и еще раз оценивающе оглядел внушительные плечи рыцаря и длину его кинжала.
«Пусть он тоже попросит».
«Да я тебе ноги оборву!» — вспыхнул гордый крестоносец. «Никогда еще воин креста Господнего не унижался до просьб перед служителем тьмы».
«Нет».
«Я не сделаю этого, леди Илона».
«Но почему?»
«Это и так понятно. Нет, и все».
«Но ведь ты даже не знаешь, о чем я хочу тебя попросить».
«Ага, догадываюсь».
«Я насчет твоего предложения».
«Какого?» — одновременно спросили Щур и Нед.
«Ты, кажется, хотел оборвать ему ноги? Так вот, в принципе, я не возражаю».
Безгина вели по длинному темному коридору. Похоже, он по сию пору так и не понял, куда попал. Стены из грубого гранита, холодный каменный пол, молчаливые стражники в кольчугах с факелами в руках и короткими мечами на поясе. Конечно, наводили на мысль, что это как-то не очень похоже на гитлеровскую Германию. Пока лейтенант шел, уставив тупым взглядом в спину идущего впереди воина, в его голове метались самые разнообразные мысли. Может быть, это сверхсекретная база гестапо, настолько древняя, что здесь соблюдают едва ли не средневековые традиции вооружения и костюма? А может быть, это тайный орден каких-нибудь розенкрейцеров?
и его ведут к ним для участия в древней религиозной церемонии. Вдруг они захотят принести в жертву своим сумрачным богам пламенное сердце советского офицера. Ну, а если это всего лишь маскарад, одно из проявлений грубого немецкого юмора, поставленный с единственной целью заставить его, коммуниста, предать родину? Как видите, он перебирал все возможные варианты, кроме того единственного, который и был истинным. Уже когда его вывели из подземелий, и лейтенант понял, что они направляются навстречу с очень высокопоставленной особой, проблема выборов стала перед Безгиным в полный рост. Либо предательство и согласие сотрудничать, либо безжалостная смерть по законам военного времени. Утешало одно – он мог бы умереть с достоинством. В правом кармане галифе лежал трофейный браунинг с полной обоймой. Стражники при обыске отобрали у него складной нож, но пистолет почему-то оставили. Разве пленному командиру могло прийти в голову, что эту странную вещь просто не сочли оружием?